Мы сказали вот в конце введения, значит, что у нас есть три основных ступени в процессе исследования Писания. Первая ступень – наблюдение. И наблюдение – это искусство замечать детали. Наблюдение отвечает на вопрос, вот он на экране, что текст говорит? Что текст говорит? Почему один человек больше преуспевает в изучении Библии, чем другой? Он просто видит в тексте больше. Одна и та же истина доступна им обоим. Разница состоит лишь в том, что каждый из них видит в тексте. Кто-то видит больше там, а кто-то не видит. Чтобы стать хорошим исследователем Библии, нужно быть внимательным и замечать в тексте то, что другие не замечают. Это как работа детектива. Рассматривать детали. Вот у вас там, значит, нужно вписать два момента. Следующее. Видеть не то же самое, что наблюдать. Видеть – это не то же самое, что наблюдать. Мы с вами видим многие вещи, но мы так вскользь проскальзываем многое, да, а наблюдать – это чуть по-другому. Видеть – не то же самое, что наблюдать. Смотрите, вот вам быстренько, кратенькое задание. Смотрите, задание 1 в вашем конспекте. На память, по-моему, я выводил на экран. На память ответьте на следующие вопросы, а затем выясните, насколько правильно было ваше восприятие. Во-первых, подумайте о лестнице или о ступеньках, которые вы часто пользуетесь. Сколько там ступенек? Вот мы сейчас выходили, кто из нас выходил вот тут, в ту сторону? Сколько там ступенек? 3, это ты только что посмотрел, да, Илья? То есть видеть это мы говорим, видеть это там говорим, там есть ступеньки. Наблюдать это, когда мы смотрим более подробно. Или вот, сколько светофоров вы проезжаете по дороге на работу? Ну вот у кого ноль, это вот... Саша Юхимец, наверное, да, или вот Юхимцих, кто здесь тут рядом живет, это ему вот хорошо, как бы Алексей Алексеевич вспоминал. Раз, никаких светофоров. Сколько светофоров? Он не знает, там. Мы никогда не обращаем. Мы видим светофоры, но мы не наблюдаем, мы не исследуем. Или вот, что нарисовано на обеих сторонах купюры в $20? Кто там? Там чья-то есть такая мордашка нарисованная. Чья она там? Какой-то дядька, мужик, да? Мужик какой-то нарисован. Кто там? То есть, смотрите, можно видеть купюру в $20, а можно наблюдать, и ты понимаешь, ага, вот там есть вот эти детали. Или вот следующее. Если вы в браке, с какой стороны ваш муж начинает бриться? Ладно, это слишком сложный вопрос. Мужики. С какой стороны вы начинаете бриться? Вы хоть сами помните, нет? С той, с которой станок держит. Это значит, что ты начинаешь с правой. А если левша, то с левой получается, да? Вот интересно, мы смотрим, он броется, а с какой стороны? Но, кстати, я даже сам, вот я задал вопрос, а сам думаю, это же я в зеркало, я-то знаю, с какой стороны, но это же я вижу отражение в зеркало, это значит, с другой стороны надо, да. Ну вот интересный момент. Или вот, на какую сторону лица ваша жена начинает накладывать макияж? Вот ресницы там, если она подкрашивает, с какой стороны? С правой, да. Кто его знает? Вы посмотрите, женщины – существа интересные такие, знаете. Но это совсем сложно. Какой пробег был у вашей машины, когда вы последний раз масло меняли? К чему я эти вопросы задаю? Смотрите, я просто пытаюсь вам сказать, видеть не то же самое, что наблюдать. Мы видим, что масло поменено, мы видим, что человек броется, да, мы видим, что там есть ступеньки, но наблюдать – это гораздо больше. Ну вот, самое элементарное, вот смотрите, следующее, задание 2. Это известное упражнение, но я решил сделать его. Посмотрите в конспект. В течение 30 секунд внимательно посмотрите на представленную диаграмму и запишите, сколько квадратов вы видите. Я не выводил на экран, у вас в конспекте. Посмотрите, вы видите там куча квадратиков. Посчитайте, 30 секунд, сколько там квадратов? Стоп. Молча пока это делаете, да, а я вам через 30 секунд спрошу. Сколько их там? Ну подождите, вы про себя, я вас прошу. Вы подумайте, там можно ж по-разному квадраты считать. Хорошо. Сколько вы нашли? Скажите, кто нашел 20? Есть кто 20 нашел? Есть. Кто больше? 30 кто-то нашел, да? Ну, как вы 30 нашли, я как бы не знаю, но это интересно, да? Ну вот упражнение следующее. Вот смотрите на первый взгляд, сколько на первый взгляд там? 16, да? А потом ты понимаешь, стоп, можно же еще вот взять большой, значит 17. А потом ты понимаешь, стоп, можно же по 4 штуки объединить, это же тоже квадрат, правильно? Вот можно и там 4 по 4, а потом же можно же еще посредине квадрат сделать, так? А потом можно в центре квадрат найти здесь, понимаете? И ты начинаешь, то есть, опять же, подтверждение, видеть – это не то же самое, что наблюдать. Ты можешь видеть квадратики, но когда ты начинаешь наблюдать, ты начинаешь видеть там разные интересные детали. Вот вам еще одно задание. Давайте вам сделаю такое на внимательность. Не знаю, видите вы это, не видите. Кто ближе, тот увидит. Вы видите картинку эту? Может, она слишком мелковата для вас будет. Но она очень интересная картинка. Посмотрите на нее внимательно. По этой картинке можно ответить на 9 вопросов. Сколько туристов живет в этом лагере? Стоп, я прочитаю, потом мы посмотрим. Когда они сюда приехали, сегодня или несколько дней назад, на чем они приехали, далеко ли от лагеря до ближайшего селения, откуда дует ветер, с севера или с юга, какое сейчас время дня, куда ушел Шура, ну это Сашу иногда Шурой называют, да, кто был вчера дежурным и какое сегодня число месяца? Очень интересный момент. Вот хорошо, смотрите. Первое. Кто может сказать, сколько туристов живет в этом лагере? Чего 4? Потому что он, видите, один бабочку ловит. Видите, там вот это, за палаткой бабочку один ловит. Это 4-й. 4 ложки. Извините, я слишком как бы духовно размышляю, как бы, да? Все намного проще, да? Хорошо. Второй вопрос. Когда они сюда приехали? Сегодня или несколько дней назад? Кто скажет? Почему несколько дней назад? Потому что паутина, видите, от дерева к палатке паутина. Паутину сразу же паук не сплетет. Это надо время кое. Хорошо. Третье. На чем они приехали? Откуда вы знаете? Весла сушатся там возле дерева, кстати, видите, да? Четвертое. Далеко ли от лагеря для ближайшего селения? Нет. Почему? Курица, правильно, видите, навряд ли бы они с собой на лодке курицу тащили. Вы видите, курица, это значит, что где-то недалеко живут люди, прибежала поклевать там что-то. Отлично. Пятое. Откуда дует ветер, с севера или с юга? С юга. Кто может объяснить, почему с юга? Ага, вот, смотрите. Вы видите, что дерево с одной стороны много там веток, да, с другой стороны мало. Мало с какой стороны? С северной. Хорошо, а ветер откуда дует, почем мы можем узнать? Флажок. Вы видите, над палаткой флажок нарисован, да, и куда он дует? Ну, в общем-то, на север, да, с той стороны. Значит, мы говорим, откуда дует? С юга. И пламя костра. О, видите, сколько наблюдений интересных. Хорошо. Следующее. Какое сейчас время дня? Обед? Почему вы так думаете? Около часа. Почему вы так думаете? Все верно. Видите, если смотреть на тень, вот этот парень, который стоит там с этим, с Аполлоником, да? И он стоит, и тень. Видите, как тень? Скорее всего, в районе часа где-то, да? Если... Ага. Ну, я думаю, что в районе обеда. Да, солнце взошло. Следующее. Куда ушел Шура? Бабочку ловит. Интересное упражнение, да. Кто ответит на это? Это посерьезнее. Кто был вчера дежурным? Подождите, кто, поднимите руку, кто может объяснить там? Кто сказал Вася? А ну объясните, почему Вася? А почему вы не думаете, что сегодня 7-е? Может, они только сегодня повесили? Слабоватое наблюдение. Надо. Кто скажет, кто был вчера дежурным? Ага, вот это интересно. Эти двое дежурят, значит, один, ну, может быть. Кто еще? Какие интерпретации есть? Ну, это слабое наблюдение, это наблюдение, да. Но точно Шура не дежурный, да? Ладно, хорошо, подумайте еще об этом. Подумайте, это интересно. Да, ага. То есть ты думаешь, что Вася, да? Петя, по-моему, там нарисован. А, кстати, обрати внимание, вот этот, который сидит в рюкзаке, ковыряется. Видишь, там буквочка «К» на нем нарисована. Это Коля. Значит, Коля сидит здесь, Шура с бабочкой ловит, правильно? Один сегодня дежурит. Ну вот интересный вопрос. А Шура гуляет, и мы знаем, что это Шура. Вот, смотрите. Вася, скорее всего, стоит с фотоаппаратом, а вот возле его рюкзака штатив стоит на фотоаппарат. Вы видите? Я вам почему это показываю? Вы видите, что рассматривая детали, оказывается, там столько можно рассмотреть всего, что на первый взгляд их вообще бы никогда не представил об этом. Можно поразмыслить дальше. Ну давайте так. Какое сегодня число какого месяца? Но здесь число будет зависеть от того, как мы определим, кто дежурит, правильно? А август как мы определим? Вернее, месяц как определим? По арбузу. Но я не знаю, кстати, может это славянская картинка. Обычно в тех краях, где растут арбузы, славян, арбузы в августе обычно зреют. Поэтому здесь лежит арбуз, значит август. Но, в общем, я не хочу, чтобы мы сейчас спорили там по поводу дежурства и все остальное. Суть вы уловили, да? Одно дело просто видеть, а другое дело рассматривать. Ты начинаешь смотреть какие-то разные интересные оттенки, разные интересные детали. Хорошо. А вот теперь вам следующее задание. Задание 3. Сделайте 10 наблюдений по тексту Ефесянам, 1 глава, 1 и 2 стих. Откройте. Откройте, это в конспекте у себя, смотрите здесь. Откройте послание Ефесянам, 1 глава, 1 и 2 стих. И вы видите, я вам сделал табличка там 10 наблюдений. И я сделал вам два столбика. Да? Первое – ваши наблюдения, а остальные – это наблюдения, которые вы не увидели. Вот я вам дам сейчас несколько минут. Посмотрите на этот, на 1 и 2 стих послания Ефесянам и понаблюдайте, что вы там можете увидеть в этом тексте. И запишите 10 наблюдений. Мы однажды со студентами на эти два стиха написали 120 наблюдений. Я вам объясню, как это было интересно. Но вот что вы здесь видите? Что я вижу? Посмотрите на каждое слово, оттенок каждых слов, взаимосвязь слов и напишите. Я вам даю несколько минут для этого. Спокойно возьмите и напишите ручкой. Потом мы спросим, и вы запишите те, которые вы не увидели. Напишите, пожалуйста, ну, хотя бы 10 наблюдений. Кстати, после этого мне нужно будет пару братьев, которые бы с микрофонами помогли. Вот здесь два микрофона лежат, чтобы мы могли услышать это друг от друга. Итак, несколько минут. Пишите 10 наблюдений по посланию Ефесянам. Первая глава, 1 и 2 стих. Я преподавал вот в школе проповедников последний раз. У меня было в аудитории 52 студента. Я дал им это задание, и я сказал так, говорю так, мне нужно наблюдение, чтобы вы сделали. 52 студента. Вот каждый должен хотя бы по одному сказать такое, которое нет у другого. На ком остановимся, и вы не скажете, я вам 2 ставлю за это. Ну так, я полушутя, но они думают, мало ли, может, я не пошутил. Мы прошли все 52, и они сделали все 52 по этим двум стихам. Я говорю, хорошо, заходим на второй заход. И мы второй раз прошли 52. Они сделали 104 наблюдения по этому тексту. Но я уже третий раз уже помиловал их, думаю, ладно. Здесь очень много интересного. Хорошо, давайте так, начнем с первого стиха. Кто может, вот ваше наблюдение по первому стиху. Кстати, здесь у нас в зале есть несколько очень благословеннейших братьев, которые учились и заканчивали семинарии. Вот я даже некоторым из них подошел, говорю, слушай, тебе вместо меня преподавать нужно. Вот там где-то Павел Кудряшов сидел. Паша, где ты есть? Я не вижу тебя. Где ты? Там он или нет? Или он убежал? Не вижу. Наверное, он вышел где-то, да? Хорошо. А вот там он, Дима, сидит. Дима, по-моему, ты там где-то. Есть там он или нет? Дима там с тобой сидит или нет? Что я его не вижу. Его. Нету? Вышел? Ах, жалко. Я просто хотел сказать ему, что после того, как мы закончим, ему сверху нужно будет еще 15 наблюдений сделать. Да. И я знаю, что он легко бы это сделал. Да. Хорошо. Давайте по первому стиху. Кто может сказать вот несколько наблюдений по первому стиху? Поднимите руки. Что вы там видите? Ну, не стесняйтесь, кто может. Давай. А вы слушайте, если у вас этого нет, вы можете в правой колонке записать. Да.
Павел является апостолом. Павел является апостолом по воле Божией. В Ефесе есть святые люди, в Ефесе есть верные люди. Павел пишет им послания.
Окей, хорошо. Так, еще.
Ну, еще здесь можно добавить, что он апостол по воле Божией.
По воле Божией.
Это тоже к первому. И я еще добавила, что, ну, во-первых, он пишет к to saints, святых, и потом святых в Ефесе, святых верным и верных во Христе Иисусе, как отдельно.
Интересно. Ага. То есть ты отмечаешь следующее, что вот несколько моментов. Смотрите, Павел, во-первых, есть Павел. Факт мы видим. Мы видим здесь автора написания. Следующее. Этот Павел не просто Павел, он апостол. Кстати, что такое апостол, вы уже знаете, да? Да, Павел апостол. Следующий момент, вот интересно, давайте просто так идти. Он апостол, что такое апостол? Посланник, кстати, это интересно, надо будет наблюдать. А кто-то, что означает слово апостол? Посланник. Он апостол сам стал или не сам стал? Он не сам стал, есть кто-то, кто сделал его апостол. Кто это? Бог, правильно? По воле Божьей. Он посланник кого? Иисуса. Так? Но не просто Иисуса, а Иисуса кого? Христа. Почему здесь сказано, что он просто посланник Иисуса, а Иисуса Христа? Что означает Христос? Почему добавлено здесь слово Христос? Понимаете? Он не просто посланник какого-то Иисуса. Понимаете, он посланник Иисуса Христа. Ага, хорошо, интересное наблюдение. Дальше давайте наблюдать. Что мы еще здесь видим? Значит, мы видим здесь следующее. Кому он пишет? Так, вот следующее. Находящимся в Ефесе. Что такое Ефес? Надо будет посмотреть, где этот город находился. Сразу наблюдение сделать. Надо посмотреть, где он находился. Так, он пишет находящимся в Ефесе. То есть это люди не просто жили когда-то там или пожили, или ехали, они сейчас там находятся в Ефесе. Хорошо. Как он характеризует находящихся в Ефесе? Как он называет их? Они святые. Ничего себе. А как они святыми стали? Интересный момент. Они не только святые, он называет еще их верными. Как они верными стали? Интересно, он называет и святыми, и верными их сразу. В чем различие между святой и верной? Почему и одно, и второе здесь стоит? Следующее. Они святые и верные сами по себе или как? Во Христе. Можно ли быть святым без Христа? А вот интересно, он говорит здесь во Христе Иисусе. До этого он говорил апостол Иисуса Христа, а здесь говорит наоборот, во Христе Иисусе. Ну, вы видите, здесь есть разница, очень интересный момент. Хорошо, кто еще наблюдение по первому стиху, что мы не заметили? Ну, скажите, тут еще их миллион есть на самом деле, это я так, просто пробежался. Кто может еще добавить что-то? Давайте.
То, что там есть церковь, то есть они не просто разрозненные, верные и истинные, а то, что это церковь.
Так, хорошо, откуда вы взяли, что это церковь?
Ну, потому что святые и верные должны объединяться в церкви.
Ага, хорошо, в Ефесе есть церковь. Хорошее наблюдение. Кто еще?
У меня слово «верные». Я решила посмотреть, верные кому? Верные Иисусу. Кому еще? Церкви. И еще кому? Друг другу.
Хорошо, хорошо, отлично. Но это уже толкование чуть начинается, кому они верны. Мы пока наблюдаем, смотрим, что там. А ну, братья, кто руки поднимает, давайте. Мы еще в первом стихе. Смотрите, там много всего есть еще, да. Повтори еще раз, пожалуйста.
Если ты пишешь письмо кому-то, это означает, что ты не вместе с ними.
100%. Павел не в Ефесе. Супер, отличное наблюдение, правильно? Если он пишет тем, которые там, значит, его там с ними нет. Павел не в Ефесе. Отличное наблюдение. Еще. Кто по первому стиху может?
Я нашел то, что Павел знает того, кому пишет. Если он говорит святым и верным, значит, ему что-то известно о их верности.
Отличное наблюдение. Он не пишет в угар, просто да, у них есть отношения, он знает этих людей, потому что он пишет эти слова. Супер наблюдение, молодец. Еще.
У Бога есть воля.
У Бога есть воля. Отличное наблюдение, видите? Правильно? По воле Божьей. То есть у Бога есть воля, он изъявляет свою волю. Вау, это вообще супер. Еще. Кто еще заметил? Да, вот, братья, вот здесь есть. И вообще, всем, кто поднимает руку, подносите. Вот, братик, пожалуйста.
Они не числятся, а находятся в церкви.
Хорошо, не числятся, а находятся. Но находятся они в Ефесе, здесь сказано. Да, хорошо. Интересное наблюдение. Очень интересно. А еще? Вот вы думаете, откуда проповедники, когда проповедуют, откуда они берут все? Так вот отсюда же они и берут, из текста. Ну, если это хорошие проповедники, и некоторые из аллегории берут, там, из мистики, а по-хорошему тут в тексте. Кто еще может сказать? Из первого стиха.
Эта церковь обладает плодом духа, потому что верность – это плод духа.
Хорошо, хорошо. Спасибо большое. Спасибо большое. Это вопрос, конечно, толкования, о какой верности здесь идет речь. Речь ли идет о том, что даровано во Христе, или о том, что Христом произведено в человеке? Это тоже интересный вопрос. Это, кстати, замечание. Надо будет дальше прояснить, о какой верности речь идет здесь. Это интересное наблюдение. Еще.
Пишет с воли Божией. Апостол Павло пишет с воли Божией.
Пишет по воле Божией. Да. А где ты это взял?
Ну, апостол Павло с воли Божией апостол.
Так.
Вин апостол с воли Божией. И...
Поэтому он пишет.
Ну да.
Хорошо, хорошо. Есть такое понятие, как экзегетика. Это когда мы извлекаем из текста. А есть понятие эйзегетика, когда мы что-то в текст туда добавляем. Будьте осторожны, чтобы не добавить того, чего там нет. Это скорее логический вывод, чем то, что мы видим непосредственно в самом тексте. Ну, хорошая попытка. Еще. Сейчас во вкус войдет. Вот здесь на первом ряду еще, да, сестра. Сейчас мы во вкус только войдем. Это еще только первый стих, мы второй не тронули.
Очевидное очень наблюдение. Павел пишет рожденным свыше. Это послание написано рожденным свыше людям.
100%. Одно из самых любопытных наблюдений, которое один из моих студентов сделал, он стал, как бы, это уже после того, как мы за 100 наблюдений перевалили, а он двойку не хотел получить, да, он смотрел, смотрел, он встает и говорит, Павел верующий, говорит. Ну да, 100%. Если он говорит о Боге, если он верующий, да, здесь мы видим, да.
Послание Иисуса Христа. По воле Божией послание Иисуса.
Посланник, да, Иисуса, да, Христа, да. Так.
А там уже во Христе Иисусе.
Отличное наблюдение, да? Там посланник Иисуса, то есть тот, кого он послал, а здесь тот, кто во Христе. Есть разница здесь? О, есть большая разница. Здесь, кстати, кто-то говорил по поводу верности. Тут уже вопрос, о какой верности здесь идет? Здесь как-то во Христе. Это интересный момент. Да, вот здесь на первом ряду. И да, или кто там еще?
Бог устанавливает апостолов.
Отлично.
Ну, или поставляет.
Апостол. Кто такой апостол, не голосует на членском собрании. Правильно? И человек не назначает себя апостолом. Его выбирает Бог. Сильнейшее замечание. Да, сестричка?
Живущим по вере не просто как бы названы, они практически, наверное, живут.
С чего вы это взяли?
Живущим по вере.
Ага, у вас другой перевод, я понял. Да. Хорошо, отлично, спасибо, спасибо. Хорошо, уже вошли во вкус, да, вот еще два, ну давайте. Я уже хотел пробегать дальше, да.
Здесь написано «Saints who are in Ephesus», то есть святые в Эфесе, есть еще другие святые, как бы такое наблюдение. Есть другие святые, а это святые в Эфесе.
Отличное наблюдение. Хорошо. А я добавлю к тебе. В Эфесе есть еще и не святые. Правильно? В Эфесе святые, но он пишет святым в Эфесе, значит, есть еще где-то еще. Вот уже два наблюдения мы сделали с тобой. Да, брат?
У Павла есть имя, и у Христа есть апостолы.
Интересно. Мы, кстати, не обратили внимания на слово «Павел». Интересно. Очень. Хорошо, это первое, что мы можем делать. А потом по-хорошему, если вы хотите донаблюдать этот текст, по-хорошему можно взять этот текст и посмотреть еще, а как он начинает послание другим церквям. И когда вы посмотрите, как он начинает послание другим церквям, вы заметите, что во введении этой церкви есть что-то особенное. Ну, к примеру, в большинстве он пишет, например, Павел и Тимофей из Силуан. Да? Или Павел и Тимофей он пишет. А здесь мы видим, с кем он пишет. Сам пишет. Интересно, да? Но это следующее. Хорошо, по второму стиху. Кто может дать за несколько наблюдений по второму стиху?
Я вижу здесь пожелание благодати, и что мир исходит от Бога.
Отлично. Замечательно. Это мы только царапнули этот текст, да? Давайте пойдем дальше, посмотрим еще здесь следующее. Кто еще скажет по второму стиху, что там есть? Давай.
Я заметила, что, значит, он дает пожелания всем, не только каким-то избранным из Ефеса, а всем вам. благодать вам и мир. Еще они исходят от Бога Отца и Бога Сына. Бог — это Отец наш, то есть он называет Бога общим Отцом Павла и Ефесской Церкви.
Так.
Кроме того, Господь — это Господин Иисус Христос.
Так.
И еще верным во Христе Иисусе, именно такой порядок во Христе Иисусе.
Вот смотрите, когда вы изучаете, мы будем с вами сейчас проходить по конспекту, одно из важных упражнений – просто сделайте акцент на каждом слове. И каждое слово вам открывает определенную грань. Вот смотрите, благодать – это очень интересное слово. Он говорит благодать вам. Вам – это кому? Святым и верным. Но он говорит, что благодать, ну не только благодать, он еще и мир говорит. Кстати, очень интересно, мне сразу наблюдение, о какой благодати здесь речь идет? Если в первом стихе сказано, что они уже святые и верные, то это значит, что они благодать уже пережили. Правильно? Как они стали святые и верные? Они же во Христе. Это значит, они уверовали в благодать. А он им опять благодать желает. Что это за благодать? Вот интересное наблюдение. Благодать вам и мир. Интересно, что все это исходит от Бога. Не только благодать, но и мир от Бога. Но не просто от Бога, а Бога Отца. Здесь не сказано Бога Творца, но сказано Бога Отца. Понимаете? Всем ли Бог Отец? А вот это интересный момент. Он творец-то всех. Вот это интересный момент. Дальше. Бога Отца нашего. Бог Отец не только... Кстати, тут интересный момент здесь. Кому он пишет в Ефесе? Кто там были? Евреи или язычники? Язычники. А Павел кто был? А он пишет «Бог Отец наш». Видите, интересно. И одно, и второе есть. Дальше. От Бога Отца нашего, не только Отца, и Господа Иисуса Христа. Скажите мне, от кого исходит благодать и мир? От Бога или еще от кого-то? И Иисуса Христа. Благодать и мир не только от одного Бога сходит, от Бога Отца и Сына получается. Ох, интересный момент. Дальше. Он не просто говорит Иисуса, он говорит Иисуса Христа. И он не просто говорит Иисуса Христа, он говорит Господа Иисуса Христа. Ты начинаешь эти моменты смотреть, там столько всего интересного, а потом, к примеру, сравниваешь с другими посланиями. К примеру, вы увидите, что апостол Павел практически все послания начинает так. «Благодать вам и мир». Все ли он послания начинает так или нет? Нет. Есть три пастырских послания, в которых он помимо благодати и мира вставляет еще третье слово. Помните, какое? Милость. Он пишет Тимофею «благодать, милость и мир». И Титу пишет «благодать, милость и мир». Похоже, что пасторам помимо благодати и мира им еще милость надо. Да, им надо много милости от Бога. Очень интересный момент. Понимаете, вот все, что мы сейчас сделали, все это уже серия проповедей по-хорошему, как бы, понимаете? Вот все эти моменты, это, мы только посмотрели, мы царапнули с вами два стиха. Все, что мы делаем, мы наблюдаем. Это очень интересно. Идем дальше, смотрите. Мартин Лютер говорил, «Сперва я трушу все дерево, чтобы опало все, что уже поспело. Затем я взбираюсь на дерево и трушу каждую ветку до самых мелких веточек, а потом еще заглядываю под каждый листик». Спержин, цитируя слова автора его времени, говорил, «Большинство читает свои Библии, прошу прощения за откровенность, но это Спержин говорит, да, как коровы, пасущиеся в густой траве, топчущие своими копытами нежнейшие цветы и целебные травы. Нам нужно наблюдать, чтобы детально открыть красоту, заложенную Богом. К сожалению, часто христиане не уделяют достаточно времени и места наблюдению над текстом, и, как следствие, толкование становится менее привязанным к тексту. Чем больше времени вы проведете наблюдением, тем меньше времени вам нужно будет тратить на толкование, и тем точнее будут ваши ответы. Вот ниже следующая история хорошо проясняет суть процесса наблюдения. Это известная история, практически во всех учебниках герменевтики ее приводят, но я решил вам ее все равно написать здесь. Вот даже если вы запомните только эту историю из этого курса, из этого семинара, я уже буду доволен. Потому что она много говорит. Слушайте, я вам специально в подробностях написал ее. Один студент подошел к профессору и сказал, что поступил в научную школу на его факультет. Преподаватель спросил его о том, какую конкретно отрасль студент хочет изучить. Студент ответил, что хочет освоить все отрасли зоологии. Ну, понимаете, зоология, да, вот связана с животными. «Когда вы желаете начать?» – спросил он. «Сейчас», – ответил студент. Профессор снял с полки огромную банку с подопытным экспонатом в желтом алкоголе. Ну, я остановлюсь, я не знаю, есть ли здесь в Америке такое, но раньше так делали. Брали в банку со спиртованной, знаете, вот, и там лежал какой-то вот, чтобы в спирте, чтобы не пропадало. «Возьми эту рыбу», – сказал он, – «и посмотри на нее». Мы называем ее хемулон. Изучи ее, а я время от времени буду спрашивать о твоих открытиях. С этими словами он вышел и долго не возвращался. Студент должен был держать рыбу перед собой на цинковом подносе и все время смачивать ее поверхность алкоголем из банки, не забывая каждый раз плотно закрывать банку пробкой. Спустя 10 минут студент увидел все, что на его взгляд можно было увидеть в рыбе, и начал искать профессора, который все не возвращался. Прошло полчаса, час, еще час. Студенту не останавливалось ничего, как смотреть на рыбу, которая его в глазах стала выглядеть отвратительно. Он перевернул ее на другую сторону, посмотрел в морду. Осмотрел хвост. Решив, что он уже все знает, он бросил рыбу в банку и пошел на обед. Вернувшись с обеда, он узнал, что профессор вернулся, но затем снова ушел, передав, чтобы он дальше изучал рыбу. Студент снова вытащил противную рыбу и с чувством отчаяния посмотрел на нее. Он засунул рыбе палец в рот, чтобы посмотреть, насколько остры ее зубы. Потом начал считать чешую по рядам, в полной уверенности, что это бессмысленно. Затем ему пришла радостная мысль нарисовать рыбу. И тут, к его удивлению, он начал открывать ее новые черты. В этот момент возвратился профессор. «Правильно!» – крикнул он. «Карандаш – это один из лучших видов глаз». Он выслушал доклад студента о строении тела рыбы, о ее жабрах, губах и глазах, о ее плавниках и хвосте. Далее профессор посмотрел на студента, как бы ожидая еще чего-то. И вдруг с разочарованием в голосе сказал: «Ты не слишком внимательно присматривался. Ты не заметил одной из наиболее явной детали в рыбе. Смотри опять, смотри еще раз». И он снова оставил его с рыбой. Студенту пришлось снова терпеть присутствие отвратительной рыбы. Но он приступил к делу с новым усилием воли и начал открывать одну за другой новые черты, пока не увидел, насколько справедливой была критика профессора. По истечении часа профессор снова явился и спросил: «Ты еще не увидел?» «Нет», — ответил студент, — «я вполне уверен, что не увидел, но я вижу теперь, как мало я видел до этого». «Это уже лучше», — сказал профессор серьезно. «Но я не буду выслушивать тебя сейчас. Убери рыбу и иди домой. Может, утром ты придешь с лучшим ответом». Студент был вынужден всю ночь думать о рыбе. Заочно изучал ее, пытаясь догадаться о ее таинственной самой главной черте, которую он так и не увидел. Утром профессор вежливо поприветствовал студента и приготовился его слушать. «Может, вы имеете в виду, — спросил студент, — что у рыбы симметричные бока с парованными органами?» «Конечно, конечно», — ответил преподаватель. Студент очень обрадовался, его бессонная ночь была вознаграждена. После этого он спросил о том, что ему делать дальше. «Смотри на рыбу», — ответил профессор и опять оставил студента одного. Спустя час он возвратился и выслушал новый список рыбных деталей. Так в течение 3 долгих дней он клал перед студентов рыбы, запрещая смотреть на что-либо другое или пользоваться какими-либо искусственными пособиями. «Смотри, смотри, смотри», — повторял он. На 4-й день рядом с первой рыбой была положена 2-я из той же группы, что и первая. И студенту было поручено найти все сходства и различия. Затем последовало еще одна, пока не было исследовано все семейство, и множество банок не заполнило весь стол и окружающие его полки. После студент занялся изучением внутренних органов и скелета рыбы. При этом профессор постоянно призывал не довольствоваться уже открытым, но искать большего. К концу 8 месяцев студент почти неохотно расстался со своими чешуйчатыми друзьями и перешел к изучению насекомых. Но то, что было приобретено этим опытом, имело большую ценность, чем все последующие исследования в его жизни. Не знаю, наверное, вы слышали это. Это история, она достаточно известная история. Я, ну, не все подробности описал, но достаточно много подробностей написал. Но вот она очень много говорит. Знаете, вот, посмотрел на эту противную рыбу. Ну, что там в рыбе? Ну, хвост, ну, голова, хвост, плавники, там, чешуя, все, что там в ней есть. Но на самом деле, когда ты начинаешь смотреть, ты много видишь. Вот мы вначале спросили, как проповедники столько видят в тексте? Знаете как? Они его просто исследуют. Они смотрят на эти слова, они смотрят на каждую особенность. Возможно, вы сейчас сидите и думаете, слушай, ну так это ж сколько надо смотреть, это ж надо рассматривать слова, но это как-то оно слишком, слишком. Знаете, откуда все это исходит? Этот подход исходит вот из чего. Он исходит из понимания самой природы Писания. Дело в том, что когда Бог писал Новый Завет, когда Он давал нам Библию, есть такое понятие, как богодухновение. Здесь было записано не просто, что вздумалось людям. Или вот, между прочим, Павел сидел, он думает, дай-ка я напишу не только святым, но и верным. Каждое слово, и не только слово, а даже наклонение слова, форма слова, было тщательно дано Богом. Дух Святой дал именно эти слова. Понимаете? Библия, она богодухновенна не просто в общем смысле. Богодухновенна не просто предложение. Библия богодухновенна дословно. Дословно. Помните, Иисус Христос говорил, небо и земля пройдут, помните, Он говорит, ни одна черта, ни одна йота закона не исчезнет, пока не исполнится все. То есть подумайте, Бог сделал так, что форма слова, почему именно так стоит, это все задумано Богом специально. И понимая это, ты перестаешь просто играться с текстом. Знаете, вот там пробежал главами, там прочитал 10 глав и все. Хотя это иногда тоже нужно делать. Ты начинаешь понять, стоп, Духу Святому было угодно именно в это слово употребить здесь. Именно в такой форме. И это не просто так. Вот, кстати, почему братья начинают изучать греческий язык, потому что Духу Святому было угодно написать истину на греческом языке. И чтобы видеть некоторые тонкости, которые в некоторых других языках тяжелее видно, многие братья изучают. Но это очень важно. Это очень важно. Я вот как-то приводил этот момент. Я когда-то проповедь МакАртура слышал. Для меня это таким, знаете, откровением целым стало. Откройте со мной Евангелие Матфея, 22 главу. Это очень интересный текст. Евангелие Матфея, 22 глава. Здесь мы наблюдаем интереснейшую ситуацию. Смотрите, Матфея, 22 глава. Значит, здесь приходят к Иисусу Христу саддукеи. Чем отличались саддукеи? Кто из вас скажет? Не верили в воскресение, не верили в ангелов, помните, да? И вот они, мы читаем в 23 стихе 22 главы. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену и восстановит семя ему. Было у нас семеро братьев». Помните эту историю, да? Один, второй взял, второй ее взял, третий взял, четвертый взял, прям какая-то в черную вдова какая-то, да, вот нарисовали они, скорее всего, они придумали ее, да, и потом, в общем, они все умирают. И вот они говорят: слушай, кого в воскресенье она будет женой? Все же имели ее женой. Обратите внимание, что отвечает Христос. 29 стих. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы Божьей. Ибо в воскресенье не женится, не выходит замуж, не пребывает, но пребывает, как ангелы Божии на небесах». И вот и следующее, смотрите. «А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченное вам Богом? Я Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но живых». В чем здесь аргументы Христа? Это было Богом сказано, да, но вот почему он приводит вот эту фразу? По сути дела, он приводит одну цитату из Писания здесь, так? 2:33 стих. «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова, Бог не есть мертвых, но живых». Каким образом эта цитата доказывает воскресение мертвых? Почему именно эту цитату он привел здесь? В синодальном переводе этого не видно. Когда мы читаем вот этот 32 стих, «Я Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». В русском языке мы не ставим слово «есть», или как в английском этот глагол «to be», да, вот это вот часто употребляется, что в русском нет. Если вы посмотрите оригинальный текст, то вот здесь сказано «я есть Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова». Авраам, Исаак, Иаков где в это время были уже? Они умерли давно, правда? Но Бог говорит, что я не был Богом Авраама и Исаака. Я есмь. Вы понимаете, что Иисус Христос весь свой аргумент строит на форме глагола? Весь свой аргумент он строит на одном слове и на той форме, в котором стоит это слово. Он говорит: «Я есть Бог Авраама, Исаака, Иакова, Бог не есть Бог мертвых, но жив». Они живы сейчас. Как вы говорите, что воскресения нет, что люди умирают, и все, когда они живы, я есть их Бог сейчас. Иисус строит свой аргумент на форме глагола. Понимаете, это очень серьезно. Павел, кстати, делает то же самое. Галатам 3:16, вот откройте, очень интересный текст. Когда-то, когда я увидел это, для меня это стало целым откровением. Галатам 3:16, смотрите, он говорит: «Но Аврааму даны были обетования из семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, из семени твоему, которое есть Христос». Что делает апостол Павел? Он берет ветхозаветный текст, и он смотрит, что там слово «семя» употребляется в единственном числе. Не о множественном числе, а в единственном числе. И он говорит: друзья, это о Христе. Он является его семенем. Вы видите, аргумент апостола Павла строится на единственном числе глагола. Ну, не глагола, семя здесь не глагол, да, но на единственном числе. Это очень интересно. Я к чему говорю, понимаете? Божье слово богодухновенно, дословно. Вот почему мы берем эти слова, вот почему мы смотрим. Бог захотел именно так их написать. Поэтому это важно. Мы не просто занимаемся буквоедством. Вот некоторые говорят: да что вы там сидите, ковыряетесь в Библии, вот мы по духу, вот мне это озарение как пришло, я сказал. Это духовно. Дух Святой дал именно так. Поэтому мы это смотрим. Итак, на этапе наблюдения есть 5 важных принципов. Первое. Читайте, читайте, читайте. К сожалению, многие христиане, увлекшись определенными методиками и принципами, программами, забыли о простой и одной из самых важных истин. Необходимо просто читать Библию. Мы не поймем Библии без простого чтения Библии. Первое. Читайте бегло. Цель такого чтения – иметь общее представление. Такое чтение помогает составить общую картину, где виден весь лес, а не одно дерево. Понимаете? Мы иногда можем в дерево упереться, а не заметить лес. Понимаете? Мы скажем, вот что так? А есть лес. Вот первое, вы взяли текст, просто прочитайте его. Возьмите больший кусочек, отрывок, прочитайте его, чтобы увидеть общую картину. Или вот интересное упражнение. Если вы начинаете исследовать, допустим, какой-то текст в послании. Первое. Возьмите, прочитайте быстро все послание. Вот начните с того, чтобы увидеть лес, а не дерево. Прочитайте все послание. Кто-то скажет, о, это так долго. Это недолго. В среднем глава читается за 3 минуты. Можно даже быстрее. Вот если, допустим, послание Ефесянам, 6 глав, сколько вам нужно времени прочитать? Ну, за 20 минут вы точно прочитаете его. Вот перед тем, как начать изучать его, возьмите первое, прочитайте, увидите все, быстренько. Вот прочитайте, чтобы увидеть общее представление. Мне нет времени, надо двигаться дальше. Второе, я пропускаю. Читайте медленно, вдумчиво. Цель такого чтения – увидеть детали, которые прежде ускользали из вида. Такое исследование Библии требует времени. Требует времени. Там у вас пробел, по-моему, да или нет? Нету, да? Значит, я забыл. Нужно читать, размышляя и задавая вопросы, и имея ручку или карандаш для своевременных заметок. Третье. Читайте несколько раз, перечитывайте. Научитесь читать как будто в первый раз. Делайте ударение на каждое слово поочередно. Например, вот смотрите, Иоанна 3,16. Видите у вас? И я вам взял жирным шрифтом, выделил каждое последующее слово. Вот посмотрите, сделайте ударение на него. «Ибо так возлюбил Бог мир». «Ибо» что означает? А «потому что». Потому что что? Это значит, что перед этим это связано как-то с тем, что выше сказала. Ибо так, ибо возлюбил, ибо так возлюбил. Возлюбил Бог мир, что отдал и тому подобное. Вот я люблю это упражнение делать, особенно, знаете, с 22-м псалмом. «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Помните? Мне так нравится. Сделайте ударение на каждое слово. К примеру, «Господь, пастырь». Эта перспектива показывает вам Господа, как пастух, который заботится о хозяине, об овцах своих. Дальше. «Господь, пастырь мой». Он не просто пастырь, который там где-то кого-то пасет. Он меня пасет. Сделайте ударение на первое слово. Господь, пастырь мой. Понимаете? Мой пастырь – это не просто какой-то человек там, это Господь всего. И вы видите, как открывается, как бы под разными углами, открываются новые грани текста. Очень интересно. Четвертое. Читайте разные переводы. Русский, английский, украинский и другие переводы, доступные вам, хорошие переводы. Цель – увидеть более глубокое значение фразы слов. Заметьте те детали, которые ускользают во время чтения только одного перевода. И пятое. Читайте вслух и слушайте в записи. Вот если вы начали задались каким-то текстом, это очень интересное упражнение. Читайте вслух. Когда вы слышите, вы воспринимаете чуть-чуть по-другому. Не буду говорить, кто, но мы с моей семьей посетили одну семью здесь, в церкви. Мы очень благодарны, что они нас себе в гости пригласили, и общались мы с ними. И вот интересный момент. Их вот мама в этой семье, она решила переписать Библию. Она каждый день переписывает по одной главе своей рукой. У меня там целый манускрипт, я не знаю, как его назвать. Да? И я когда спросил, говорю, а что ты, зачем ты это делаешь? Она говорит, когда ты пишешь, ты по-другому воспринимаешь. Ты многие детали, на которые раньше я не обращала внимания, говорит, я увидела много деталей. И вот каждый день, не знаю, примерно ей, наверное, час занимает эту главу переписать, или там до часа, и вот она все это делает. И она видит много разных интересных граней. Итак, первое – читайте. Второе – задавайте вопросы. Кто? Этот вопрос помогает увидеть основные действующие лица. Кто они? Что? Что происходит? Что описывается? Что подчеркивается? Третье – где? Где разворачивается событие, география событий? О какой местности здесь идет речь? Где находятся лица, описанные в тексте? Откуда они пришли? Куда они направляются? Четвертое. Когда? В какое время произошли те или иные события или были сказаны те или иные слова, упомянутые в тексте? Когда данное учение было представлено? Почему? Пятое. Этот вопрос направлен на выявление причинно-следственных отношений. Почему это произошло? Почему был дан такой ответ? Почему Бог это допустил или так поступил? И шестое. Как? Этот вопрос помогает выявить механизм или образ действия. Как это произошло? Какие потребовались средства для выполнения этого действия? Как автор строит свой аргумент или как он достигает желаемой цели? Третье. Третье здесь. Значит, читайте, задавайте вопросы к тексту. Третье. Рассматривайте слова. Кто запишет, запишите. Рассматривайте слова. Обязательно нужно подумать, почему автор, руководимый Духом Святым, избрал именно эти слова. Избрал именно эти слова. Первое здесь. Глаголы. Вы понимаете, что такое глаголы или нет? А глагол отвечает на вопрос, что делать. Да, что делает. Это действие. Обращайте много внимания на глаголы всегда. Почему? Потому что именно глаголы очень часто определяют основной смысл и цель текста. То есть в тексте есть существительное, это кто это делает, а глаголы – это то, что, ну, повеление, что делает или что нужно делать. Вот в русском языке большое ударение или глаголы несут очень большой смысл. Вот обращайте внимание, где глагол здесь? Что здесь сказано делать? Вот смотрите, я вам таблицу целую привел здесь. Это интересная таблица, я как увидел ее. Это сколько глаголов в повелительном наклонении вот находится в посланиях. Вот смотрите, больше всего в Иакова. 1 Тимофея, 2 Тимофея, да, и вот интересно, это в процентном отношении. Очень интересно. Значит, посмотря даже на эти глаголы, вы уже можете понять, да, на общую направленность послания. Следующее, идем дальше. Заметьте, единственное или множественное число. Повелительное ли это наклонение и тому подобное. Вот, к примеру, в послании к Ефесянам в первых трех главах практически отсутствуют глаголы повелительного наклонения. Другими словами, Павел не говорит, что конкретно ефесяне должны или должны делать или не делать, но он учит, кем они являются и что Бог сделал для них. Во второй части этого послания доминируют глаголы повелительного наклонения. И вот когда ты видишь вот эти глаголы, ты уже понимаешь, ага, вот о чем здесь речь идет. Вот быстро, смотрите, задание вам. Матфея, 28 глава, 19-20 стих, он есть на экране, выведи его на экран, пожалуйста. Найдите мне глагол в этом тексте. Это немножко отредактированный перевод, он более точный. Сколько глаголов здесь? Ага, ага. Тут уже кто-то начинает понять, что есть глаголы, есть деепричастие. Между ними есть некое-то отличие. Да, здесь надо русскую грамматику будет вспомнить. Хорошо. Кто мне может сказать, сколько здесь глаголов? Смотрите, интересный момент. Итак, идя, вот глагол. Сделайте учениками. Ну, это, по сути, одно слово, да, в речке, но интересно. Сделайте учениками. Вот повеление, по сути дела, это единственное повеление, которое здесь есть. И он описывает, как это делать. Идя, крестя, уча. Маленькое наблюдение, просто интересно. Кстати, у нас в синодальном периоде чуть по-другому. Помните? Итак, идите, научите все народы. Помните? И там возможно, вы просто по старой памяти понимаете. В синодальном периоде там все вот глагол, в глагольной форме. Но если посмотреть, вот в чем интересно. Вот в чем интерес. Это более точный перевод. Вот как в греческом языке. По сути дела, здесь есть одно повеление. Сделайте учениками. Сделайте учениками. И он описывает как? Идя, уча, крестя. Второе. Связующие слова. Союзы или предлоги. Вот. И, но, потому что, чтобы, ибо, а. Обращайте внимание на связующие слова. Итак, первое мы сказали – глаголы, на них идется ударение. А потом связующие слова, вот их называют союзы, это то, что связывает между собой предложение. Обратите на них внимание. Вот, к примеру, текст. Филиппийцам 2, 12, 13. Смотрите. Он начинает, первое. Итак, интересно, о чем нам слово «итак» говорит? Это вывод. То есть он как-то связан с тем, что сказано далее, раньше. Да? Он говорит, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более во время отсутствия моего. Видите, интересно он говорит здесь. Не только, но. Вот но, оно показывает, что Павел особо говорит о времени, когда он был с ними и когда он отсутствует. Дальше он говорит, со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и желание, и действие по своему изволению. Павел говорит об основании праведных действий христианина. Это Бог действует в человеке, потому что Он делает. Вот вы взяли этот текст, вот посмотрите на глаголы и посмотрите на союзы. Это то, что связывает между собой. Это вам может, это покажет вам, вот, как складывается это предложение. Да, вот что от чего зависит. Третье. Что у нас есть? Третье. Повторяющиеся слова. Старайтесь найти в тексте повторяющиеся слова и фразы. Если какие-то слова повторяются, значит, автор хочет на них обратить особое внимание. К примеру, слово «святой» в книге Левит используется больше, чем в любой другой книге. Вторая и третья книги царств, постоянно оценивая верность Израиля, сравнивает южных царей с праведным Давидом, отцом их, а северных с порочным Иеровоамом, сыном Наватом. Или термин праведности и оправдания часто используется в послании Римлянам и Галатам. В послании Филиппийцам часто используется слово «радость». В Бытие 1, в 1 и 2 главе повторяются слова «И увидел Бог, что это хорошо». Посмотрите первую главу. Кстати, интересное упражнение. Можете подчеркнуть себе. «И увидел Бог, что это хорошо». «И увидел Бог, что это хорошо». «И увидел Бог, что это хорошо». А в конце главы он говорит что-то чуть по-другому. Помните, когда он человека сотворил и все уже сделал, что он сказал? «Весьма хорошо». Интересно. А во второй главе он говорит еще одно слово интересное. Он говорит «Нехорошо быть человеку одному». И когда ты видишь эти повторяющие слова, они дают тебе перспективы. То есть есть интересный вот некий стержень того, что происходит там. Очень интересно. Задание 5. Одну минуту. Смотрите. Прочтите внимательно Ефесянам 4, 1, 6. Не знаю, если вы видите здесь на экране, но я постарался максимально. Выделите повторяющиеся слова и затем синонимы этим словам. Какие слова повторяются здесь? Посмотрите. Хорошо. Это очень просто. Итак, какие слова? Повторите, брат, вы сказали. Один, одно. Хорошо. Что еще мы видим здесь? Всех, всех, всех. Правильно? И еще какие-то синонимы есть здесь? Единство, да? Интересно, сохранять единство Духа в союзе мира, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божьего. Вот смотрите, мы еще не смотрели каждое слово, мы посмотрели те слова, которые повторяются здесь. На основании повторяющихся слов, какое здесь, как вам кажется, какое основное значение или месседж, что хотел донести здесь апостол Павел? Он говорит о единстве. Одно, единый, мы, всех. Все крутится вокруг этого. Хорошо, четвертое. Всего четвертое и пятое. И у меня всего лишь осталось 4 минуты. Итак, читайте. Читайте, читайте, смотрите. Второе. Задавайте вопросы к словам. Рассматривайте слова. Помните, мы говорили, глаголы, союзы. Что там происходит? Четвертое. Определите структуру. Определите структуру. Здесь вот что. Как мысли связаны между собой? Какова логика автора? как он строит свою аргументацию. Тем из вас, кто изучал герменевтику, здесь здорово помогут диаграммы, линейные и блочные. Для тех, кто понимает, просто вам это скажу. Ну вот, к примеру, быстренько откройте со мной первый псалом. Какова основная структура этого псалма? О чем здесь речь идет? Вот посмотрите на него свысока. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей». Но в законе Господа воля его, и в законе его размышляет он день и ночь, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое, время свое, лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, но они, как прах, возветаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет. Вот если быстро посмотреть, какая структура этого псалма? Совершенно верно. Здесь есть противопоставление. Вот я написал, к примеру, этот псалом можно назвать так – «Два пути». Правильно? В первых трех стихах он описывает один путь – благословенный путь. Дальше он описывает нечестивый путь. И здесь описано вот что в первом пути описано, что не делает, что делает праведник, и что Бог сделает с ним, да какое благословение он получит. Да? Во втором описано, да, есть описание нечестивых и их будущность, и почему это с ними будет. То есть, если быстренько посмотреть, мы можем понять, основная структура здесь такая, да, вот два пути, вот один путь, вот второй путь. Хорошо. И последнее, пятое, одна минута мне осталась. Поймите основную мысль. Суммируйте текст одним предложением. Вот если, допустим, взять первый псалом, как можно одним предложением суммировать его? О чем этот псалом? Ну, я уже немножко вам это сделал только что, да, заранее. Мы можем сказать, этот псалом описывает два пути. Путь праведника и путь нечестивого. Окей, я понял это. То есть попытайтесь вот все ваше исследование сделать вот так, вот вывести основная мысль. Какая основная мысль? Хорошо. Давайте еще раз посмотрим на эти пять вещей. Итак, мы говорим о первом этапе. Мы пока только наблюдаем, мы смотрим, что происходит с текстом. Здесь у нас пять моментов. Читайте. Задавайте вопросы к тексту. Рассматривайте слова. Определите структуру, то есть как построено это. И последнее, пятое, попытайтесь понять основную мысль. Со временем все это делается очень быстро и легко. Вы видели, когда вот моя дочка как-то музыкальную школу закончила на фортепиано, когда начинаешь вначале все эти вещи смотреть, знаете, как она играет вначале, вот это ба-ба-ба, вот это думаешь, о! А потом проходит момент, я, кстати, всегда удивлялся, как у нее получается смотреть на ноты и играть, несмотря на пальцы. Знаете, вот она смотрит в ноты, и пальцы играют. И мне всегда так удивляло это. Я сам на гитаре как-то играл, тоже учился. И потом со временем понял, что, оказывается, можно играть разные аккорды, и барре, все эти аккорды брать, даже не смотря. Ты привыкаешь, ты многие вещи, вот ты просто видишь их в тексте. Вот мне раньше тяжело было, я когда смотрю, как некоторые проповедники берут тексты, и у нее там первое, второе, третье, думаю, как у него это получается? А со временем, когда ты это делаешь, тебе становится это легче. Ты смотришь, думаешь, так это же очевидно. Смотри, вот одно, вот второе, вот третье, вот что. Тут все очевидно. Да, здесь есть некий процесс. Это трудно, это нужно усилие. Помните, почему я говорил, Библия не для ленивых? Но вместе с тем, вы оттуда большую награду для души выйдете.